Вот есть Второзаконие 8-9, у нас Израиль, когда они уже сейчас пошли через пустыню, и они сейчас готовы получать земли обетования. Но я столько раз сказал, что когда Израиль были в Египте, это как наши жизни в мире, потому что Египет — это символ мира. И Бог видел свои беды там, в Египте, и взял им и открыл море, Черное море, и они шли сквозь море. И Павел сказал, что это какой-то прообразом крещения. В том, что вода была на обе стороны им, и вверх облака, которые тоже воды, и в том плане они окружались водой. И Павел видел в этом какой-то символ крещения. То есть мы в мире, а отошли через крещение, и сразу в пустыне. То есть сразу после крещения, это не Царство Божие, это путешествие по пустыне. И в конце концов, наконец-то они получали тот земле обетования, Ханан, который представляет Царство Божие. И здесь, по-моему, почти последний месяц или даже последний день до того, что они шли туда, к этому Ханан, Моисей дал его размышление о том путешествии. Вот 8 глава, 2 стих. «Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, вел тот народ, чтобы смирить тебя». Итак, весь наша жизнь, весь тот путешествие, которое у нас есть, это чтобы смирить тебя. Это чтобы смирить каждый человек, потому что мы не сможем ходить к этому Царству Божию, если человек гордый. И мы считаем, наверное, что гордость — это да ладно, это плохо, но это не очень причем. Но это очень много. Это значит, что мы не сможем быть в этом царстве, если у человека есть гордость. И поэтому весь наш опыт в той жизни — это чтобы смирить каждый человек. И одного человека это здоровье, или финансовые проблемы, или проблемы с отношениях, брачной расклад, или разных моментов Бог дает нам. Но это все закончится в том, суть закончится, заключается в том, что человек должен как-то смириться. И из-за этого все эта беда есть. И мы всегда пробуем как-то убежать эту проблему, и сразу еще проблем есть. Почему? Потому что у Бога есть план и программа для нас. Он хочет, что мы будем в конце концов готовы, когда Иисус придет, чтобы участвовать на этом воскресении к вечной жизни. Итак, он тоже сказал во второй стих, это то путешествие, которое у нас есть, это чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что это в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? В смысле узнать. Бог уже знает все от самого начала. Но все эти испытания, которые у нас есть, это чтобы узнать, что в сердце твоем. Я думаю, что тот испытание — это для нашей пользы. То есть, поскольку мы будем размышлять о нашем пути в этом жизни, мы кое-что понимаем от самого себя. То есть у нас есть в этом путешествии возможности показать нашу послушность Богу или нет. Если мы не хотим быть послушны, или если мы хотим. И все наши испытания, и это не важно в этом плане, какие испытания, но Бог предназначил эти испытания, в принципе, как проверка, чтобы мы сможем сам себе узнать, если я на самом деле люблю Господа или нет. И третий стих, он сказал, что он дал им каждый день манна, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Помните, Иисус это цитировал, когда он был в пустыне 40 дней, когда он голодовал и хотел кушать, и хотел делать камень, как хлеба, он сказал: да нет, не буду, потому что написано: не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Я думаю, что Иисус размышлял, как Израиль были там 40 лет в пустыне. Он думал: ага, я сейчас тоже в пустыне 40 дней. И в три искушения был. И каждый раз, когда искушение был, он отвечал цитатой из Писания. А когда более внимательно смотрим, откуда именно он цитировал, видите, что он цитировал отсюда, то есть в Второзаконии, 8 глава, и тоже из Второзакония, 6 глава. Два раза из 6 глава. Почему так? Я думаю, почему? Потому что он, его ум как-то был там, с Израилем в пустыне. Он сразу видел кое-что, ну, общего между его страданием в пустыне, его искушением, его испытанием и то, что случилось с ними. Значит, что когда у нас есть ситуации в жизни, поскольку мы знаем Библии, поскольку мы будем понять, что это как-то похоже на какой-то случай, который был в Писании. И так иногда читаем Библию, думая, это не стоит, потому что я вообще ничего не понимаю. И ладно, на том времени, наверное, мы не понимаем. А через время, когда, ну, кое-что, ну, происходит в жизни, мы сможем понять сразу, что, ага, кто шел тот путь впереди, кто уже имел именно тот испытание, которое у меня есть. И в этом плане, как Павел сказал, Библия является для нас утешением. В таком плане, что в принципе Библия — это история. Это история разных людей, разных ситуаций, которые были в жизни тех, которые веровали в Бога. Итак, мы сможем тогда через время понять, что я не один. Все то, что случится со мной, в принципе, в самом принципе, случилось с кем-то другой во время, ну, Библии. Итак, это является для нас какое-то не только утешение, но мы сможем начинать понять, где это все закончится. Потому что мы все хотим знать, где это и как это все закончится. И все закончится в конце концов, что Бог хочет дать нам место в Его Царстве, когда Иисус придет. Видите, в 4 стихе Моисей размышлял, что пока они были там в пустыне 40 лет, одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет. Я понимаю, что Бог тогда обещает дать нам, как верующих людей, как тех, которые уже крещенные, тех, которые ходят к Его Царству, Он обещал, по крайней мере, дать нам еду, хоть это манна каждый день, хоть это немножко скучно, одно и то же каждый день, и тоже обещал дать нам, по крайней мере, одежды. И это много в этом плане, потому что если наши самые-самые минимальные нужды Бог обещал встречать, то мы сможем как-то спокойнее быть. Хотя, конечно, мы живем в мире, где мы видим, что у столько людей есть гораздо больше, чем основательно еду, ну, хлеб нас насущный, и гораздо больше, чем одну, ну, рубашку, как сказать. И мы, конечно, хотим побольше, мы, конечно, поищем гарант, что мы сможем жить по-нормальному. И поэтому, когда Иисус сказал, что нам надо молиться, хлеб нас насущный, дай нам, это довольно сложно для нас молиться тут молитву, хлеб нас насущный, потому что я сам, я уверен, что вы сами, мы хотим гораздо больше, чем хлеб нас насущный. Мы хотим не только, ну, хлебом жить, это понятно. Вот. Так, дальше, в 13 стихе Бог сказал, что надо остерегаться в том, что если вы будете становиться богаты, то роды вы будете забыть обо мне. Но в 13 стихе, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, в 14 стихе, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа. Интересно, что он сказал, если вы были бы богаты, то надо остерегаться, чтобы вы не будете горды, чтобы не надмило сердце твое. Опять, видите, как до такой степени для Бога гордость – это ужасно. Он не может это терпеть, это гордость, это для него ужас. Он не только сказал, если вы будете богаты, то, наверное, вы не будете верить в мне, и вы будете верить в своем богатстве. Он сказал, если вы будете богаты, то ваше сердце надмилось, то есть подняться как-то выше. И это в высоком мире для Бога это ужас. В 15 стихе Бог вел тебя через пустыню, где был страшно вообще змея, василиские, скорпионы, место сухие. Значит, что наша жизнь, то есть наш жизненный путь после крещения, тот мир духовным образом на самом деле это ужасное место. Хотя мы, наверное, так привыкли, что мы считаем, что да нет, мало. Но это ужасно. Это как скорпионы везде. И надо это понять, что тот мир, где мы живем, это не как-то пассивно, хотя все люди как-то равнодушны к Богу. Но это духовным образом, это ужасно. Полный змеем, василиски, скорпионы. И в этом месте, в этом пустыне, это место, где нету воды. То есть, духовным образом нету ободрения жить по-духовному. Итак, нам надо уповать каждый день на Бога. То есть, читать Библию каждый день, я считаю, это очень важно. Потому что без этого мы умерли бы в этом пустыне. И все это, в 16 стихе, наконец, Бог сказал, что Он все это делает опять, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Это намерение Божие, в конце концов, делать нам добро. Хотя, кажется, что все очень сложно. И иногда даже кажется, что Бог довольно жестокий. Но не так. 9 глава, 2 стих. Он немножко рассказал об их истории. И они боялись, мы не сможем приобрести то Царствие Божие для себя. Слишком много, огромные препятствия. Кто устоит против сынов инаковых? То есть там был довольно жестокий людей. А Моисей сказал, да нет, не переживай. Бог уже рассчитывал с ними. И когда читаем Иисус Навин, о Рахав. Рахав сказала, что она была проституткой, которая жила там в Ханане. И когда шпионы зашли к нее, она сказала, ой, мы в таком страхе у вас. Мы строили наши города, такие сильные стены, потому что мы вообще дух уже нету. Мы так боимся у вас. Хотя Израил считали, что нет, мы не сможем, этих людей слишком для нас сильны. В этом я понимаю так, что препятствия, которые есть между нами и наше получение Царствия Божия, кажется для нас огромными. Допустим, человек считает, я не могу бросить, допустим, такой привычкой, я не могу простить такой человеку, я не могу. А фактически тех моментов, которые считаются слишком жестокие, огромные для нас, вообще ничего, в конце концов, не считается, потому что Бог дает нам победу. И вот весь история здесь. И потому что Бог хочет, чтобы мы были бы, имели бы смирение, в 7 стихе, Он сказал, что хорошо, когда вы там будете, и по пути туда, помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего в пустыне. То есть это надо вспоминать, до такой степени мы согрешили. В одну сторону понятно, что Бог нас простил. Но это тоже неплохо помнить и не забывать, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего. Потому что поскольку мы будем об этом размышлять, поскольку мы будем об этом понять, чувствовать, то мы найдем то смирение, мы найдем тот поиск для Бога, тот необходимости для Бога. А если человек считает, что да ладно, я не плохой парень, я вообще грех, да нет, это не для меня серьезная проблема, то у нас не будет никакой Но огонь внутри себя не будет никакой пламени, никакой искра для Бога. Если мы постоянно считаем, что да нет, я в принципе хороший человек. А поскольку мы сможем признаться, что на самом деле я согрешил, и не, мы не забываем, сколько я раздражал Господа, Бога моего, в пустыне, то, в конце концов, мы найдем то живое отношение с Богом. Тоже видим в 18 стихе, когда Израиль согрешили, и Бог сказал, что ну хорошо, все, я буду им уничтожать, Моисей ходатайствовал для свой народ. Написано, что он не просто так сказал, ну, Господи, прости им. Нет. Он сказал, что 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил. За все грехи ваши, которым вы согрешили, он молился, чтобы Бог им простил бы. И это все какое-то прообразом Иисуса Христа, который является наш священник в небе. То есть у нас, когда мы согрешаем, да, мы просим у Бога для прощения. И мы просим во имя Иисуса. И вот характеристика, наверное, христианства, что у нас есть в небе священник имени Иисуса, который ходатайствует для нас. Но это не как-то он это не делает на автомате. Это требуется очень много, как сказать, энергии, даже эмоций. До сих пор от него это не как-то автоматически, что да ладно, они согрешили, хорошо, я буду подписать какую-то бланку, передам Богу, и все будет нормально. Нет, как Моисей, вот 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил, и так умолял Господа, пожалуйста, прости им. Но Павел писал к Римлянам 8 глава, что Иисус до сих пор с нами ходатайствует с таком эмоцией, даже слезами. И мы сможем тогда слишком несерьезно как-то относиться к этому, что да ладно, мне надо просто сказать, да ладно, во имя Иисуса, прости меня, да ладно, все. И мимо пошли вот дальше. Нет, там в небе есть на самом деле какая-то борьба для нас, ради нас от Бога, от Иисуса перед Богом. И это все, ну, в ходатайстве Моисеева был какой-то прообразом об этом. В 20 стихе, допустим, и на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его. Но я молился и за Аарона в то время. То есть такой случай, когда человек мог бы умирать из-за гнева Господа, но из-за ходатайствия другого человека, как сказать, третьей партии, Бог готов избавить от другого человека. И это чудесно. И это дает нам на самом деле мотивации молиться не только для себя, а за других. Потому что в нашей молитве на самом деле имели бы какое-то, ну, значение перед Богом. Наверное, ради нашей молитвы другой человек мог бы жить вечно, кто вообще не жил бы, если мы, допустим, для него не молились бы. И это вопрос о молитве, мы не сможем просто передать каких-то специалистов, как, ну, группу священников. Нам надо сами это делать. Ладно, у вас еще комментарии есть или вопросы?